Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам. Я, конечно, уже не буду читать опять этот текст, который прочитал Павел, но мы будем разбирать, я хотел бы поговорить именно на эти три стиха, которые прочитал Павел, 15, 16 и 17 стихи с послания, первого соборного послания апостола Иоанна. Очень интересные это стихи. Как-то странно слышать, знаете, не любите мира, того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчей. Знаете, мы понимаем, не убей, да, как христиане, там, не укради, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства, но не любить... Как-то, знаете, звучит не очень-то привычно сначала. Но, к сожалению, апостолу и Духу Святому, которого положил апостолу, чтобы он это написал в своем послании, приходилось это писать, потому что были те люди, которые ходили в церковь и называли себя христианами, но они жили по-мирски. И это такое предостережение нам. Это очень серьезное заявление нам и серьезная своего рода заповедь, потому что, как Павел уже сказал, что последствия любви мира будут очень плачевны для всех нас. Когда говорят «не любить мира», что подразумевается? Потому что, могут вам сказать, вы любите мир или не любите мир. Но именно что говорит Библия о концепции любви, любви к чему-либо по-библейски. Что значит любить по-библейски? Смотрите, давайте откроем Евангелие, Матфея 6 глава, стих 24. Смотрите, и очень интересный концепт. Стих 24, 6 глава Евангелия от Матфея. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радовать, не родить. Не можете служить Богу и мамоне». То есть, смотрите, здесь говорится о любви к одному господину и нелюбви другому господину. То есть мы не можем, как верующие люди, говорить, что мы любим Бога и любить мир в одно и то же время. Мы не можем служить и миру, и Богу. Еще очень интересно здесь написано, что проявление любви происходит через служение. То есть это следствие. Следствие любви к миру – то, что ты начинаешь ему служить. То же самое следствие Бога. Если ты говоришь, что ты любишь Бога, то ты начинаешь ему служить, ему начинаешь поклоняться. Соответственно, смотрите, написано «не может служить Богу и мамоне». Соответственно, здесь, когда мы говорим, когда кто-то говорит или кто-то мы слышим, что вы любите мир, это значит, что человек, вам говорят, что вы не просто его любите, но вы служите миру. Вы живете его ценностями, у вас внутри вот эта мирская философия, о которой мы будем потом немножко попозже говорить. Но хотелось бы еще сейчас поговорить о другом слове, которое используется здесь – мир. Нам сказано не любить двух вещей – мира, первое, и того, что в мире, второе. Дело-то в том, что мир, само слово, в русской Библии, в английской иногда есть слово peace, есть слово world. Здесь у нас слово «мир». И, конечно же, оно употребляется в разных контекстах. К примеру, мы говорим филиппийцам, написано, что «мир Божий», да? Но это не о том мире. Или Евангелие Иоанна 3:16, все знают. «Ибо так возлюбил Бог мир». Или к примеру, то же самое глава, да, если мы читаем, он есть у, вторая глава, второй стих, он есть у милостивления за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. То есть Господь возлюбил мир, и нам сказано, чтобы мы любили ближнего своего. То есть понятно, что здесь говорится по контексту, он возлюбил грешников, а он послал сына своего за это. Но про какой мир говорится в наших стихах? Для того, чтобы определить, я хотел бы немножко пойти дальше. Так как следующее нам сказано, что не любить того, что в мире. С того, что в мире, нам легче, потому что в стихе 16 нам сказано, что в мире. Уже даже не надо думать об этом, сказано, что в мире есть похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. То есть это то, что в мире. И хотелось бы посмотреть, откуда это произошло. Откуда произошла эта похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Я попрошу вас открыть книга «Бытие», 3 глава. Ну, конечно же, понятно, что весь грех произошел, и вся похоть произошла с того момента, когда произошло грехопадение человека. И мир-то образовался. На самом деле, до этого был идеальный мир. Без греха мир, но когда упал человек, то проклятие было наложено. Вот смотрите, 3 глава, 6 стих. Ну, мы все знаем, всю эту историю мы знаем. Происходит искушение Евы. И дьявол, он дает как бы альтернативу или представляет другое мнение насчет Слова Божьего, которое было сказано Адаму и Еве, чтобы не брать этот плод, не вкушать с этого плода, точнее. И смотрите, что происходит. Здесь нам Дух Святой дает, как бы, как говорят на английском, insight, то есть то, что чувствовала, то, что думала Ева. До этого она была, мы знаем, что они были безгрешны, до этого у них не было греха. Но смотрите, что произошло. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи». Смотрите, желание плоти, да, пища. Потом «приятно для глаз», похоть очей. То есть приятно, и оно вожделение было, глаза хотели этого. И потом, что еще она увидела? И дает знания. Какие знания? О чем здесь говорится? Стать такими же, как Бог, да? Подобными Богу. Будете знать добро и зло. Гордость житейская. Это же глупость, но она захотела это. Вот откуда это взялось. Когда дьявол предложил свой путь, то Ева, как бы, когда она получила эту информацию, то вот у нее это, и она, вероятно, начала сомневаться, и у нее вот это появилось, вот эта похоть и гордость. Но очень интересно, что похоть сама по себе, если она уже появляется, то если, ну, все мы все равно из мира вышли, и мы все понимаем, что она ей требует удовлетворения. На то она и похоть, чтобы было удовлетворение. В случае с Евой она, похоть, родила грех, потому что ей она пожелала это яблоко, у нее разгорелось желание, вожделение этого яблока, и она запрет на этот плод, который сказано не вкушать, все-таки вкусила. Так и у нас с вами происходит в мире. То есть мы что-то хотим, у нас есть какие-то желания плотские, и когда, конечно, мы их осуществляем, мы совершаем грех. Таким образом появился мир. Мир появился, потому что похоть, которая была, и гордость, которая была, она требовала удовлетворения. Соответственно, сейчас мы имеем сейчас все грешное тело. Тело, которое еще пока не обновленное. И, конечно, в нас существуют эти похоти. Это не значит, что христиане, они обладают христианами, или христиане являются под контролем, Господь нас освободил, но они в нас есть. И у нас также есть мир. Мир – это то, что произошло после того, как произошло грехопадение человека. Эта похоть, она родила все эти вещи. Это разные вещи, которые родились впоследствии похоти. Соответственно, похоть плоти родила что-то такое, что мы хотим для плоти, и, может быть, наркотики и так далее. Похоть очей, значит, родила всякие картинки и фильмы. Мы говорим, мирские фильмы. Или наркотики, мы говорим. Мирская философия, мы говорим. Гордость житейская. То есть похоть, гордость. Гордость рождает какую-то философию, которой мы вот этой похоти своей угождаем. Когда мы ей следуем, мы угождаем этой философией. И на нас влияет, и на нас оба этих два существенных фактора влияет. То есть мы находимся в мире. Когда мы видим какой-то фильм и так далее, у нас может произойти, что наше тело будет разжигаться, мы что-то будем хотим, что Господь называет грехом, или к тому, то, что Господь говорит не трогать или не делать. С другой стороны, у нас есть это... Спасибо. У нас осталось греховное тело. И, соответственно, оно требует этого удовлетворения. То есть мы сами по себе начинаем искать. То есть, соответственно, когда говорят «не любите мира», это говорят, что не любите или не служите. Наложите на сердце то, что произошло от... То, что было произведено в результате похоти, в результате гордости. Соответственно, мы сами понимаем, что, конечно же, фильмы здесь... Мы находимся в Голливуде, просто это будет очень... Правильный, наверное, здесь пример, всем понятно, мы находимся в Голливуде, понятно, что люди, они покупают и ходят смотреть на эти фильмы, потому что, ну, у них есть какие-то желания похотские, какие-то, как, что-то в их теле, что угождает. Разумеется, никто не ходит на христианские фильмы смотреть, поэтому они не производятся, только христиане ходят. Дальше написано 15 стих, «Кто любит мир, в том нет любви отче». А в ком есть любовь, отче? Мы читаем, если мы останемся в этом же послании, первое послание, то мы видим, что здесь 1 Иоанна, 2 глава, 5 стих, здесь ответ сразу же поставлен на этот вопрос. Первое послание Иоанна, 2 глава, 5 стих. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем». То есть, когда здесь говорится, кто любит мир, в том нет любви отчей, говорится о тех людях, которые не познали Господа. Потому что кто познал Господа, тот соблюдает Его Слово, те истинные Его ученики или последователи. Соответственно, можно разделить людей, Библия разделяет людей на людей из мира и людей, как бы рожденных свыше, людей, верующих людей. Как можно понять это? Понятно, что те, кто из мира, они поступают по-мирски, а те, кто от Божьей, они поступают по-божьей. Соответственно, мы можем так различать людей, то есть по ихним поступкам. И как нам следует поступать, чтобы не любить мир? Очень интересно, я нашел отрывок в Матфея, если вы еще не закрыли, Матфея, 5 глава, 44-45 стих. 5 глава Евангелия Матфея, 44-45 стих. Здесь показано именно, Господь наш Иисус Христос показывает нам Божию философию, отличную от мирской философии. Мирскую философию мы только что просмотрели, то есть это то, что в нас, и угождение этому, да. А смотрите, как говорит и что нам говорит делать наш Господь Иисус Христос, 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему вставать над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Посмотрите, вот она Божья концепция. Мы сразу же можем понять, как и чем человек живет, потому как он поступает, как он действует. А вот если идти дальше, 16 стих, здесь говорится о том, что в мире похоть, или два вида похоти, похоть плоти, похоть очей, и говорится о гордости житейской. Понятно, что, конечно же, это не от отца. Мы уже разобрали, от кого это. И кто был виновником того, что произошло грехопадение. Кто инициировал это. Теперь хотелось бы сказать о том, и как бы небольшие дать примеры для молодежи, для всех слушающих, как бороться против этого. Потому что, конечно, у нас это есть в нашей плоти. И попрошу вас открыть Евангелие Луки, 4 глава. Очень, знаете, интересная история. Для молодежи, наверное, тоже будет интересно. Ну, вы помните, Иисус Христос приходит к Иоанну Крестителю, крестится, и он веден Духом Святым в пустыню. И здесь его искушает дьявол. Очень интересно, да? Только человек покаялся, принял крещение, и тут начинается. Не знаю, было у вас, у меня было. Вот. И здесь даны три вида искушений. Смотрите, очень интересно, если вы когда-нибудь замечали. Первое, что происходит, когда подходит искуситель, дьявол подходит к Иисусу Христу, он ему говорит, что используя голод, потому что здесь написано в третьем стихе, во втором стихе, что Иисус ощутил голод. Смотрите, он говорит в третьем стихе: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлеб». Раз. То есть, смотрите, он работает на желание плоти, потому что Иисус Христос имел такое же плоское тело, и у него имели такие же желания. Смотрите, он работает. Раз. Потом дальше что он делает? Дальше он его возводит на высокую гору. И что он делает? Он ему показывает, да? Показывает ему все царства вселенной во мгновение времени. То есть он его показывает. Он знал, что ему надо будет пройти через, Иисусу Христу надо будет пройти через страдания на Голгофе. И, конечно, он ему дает другой альтернативный, показывает ему путь. И здесь именно он пытается вот это внедрить похоть очей. И третье, он ему, конечно, говорит, что если ты Сын Божий, ну, мы все знаем эту историю, что Так, сейчас я найду какой-то стих. Да, вот он, 9 стих. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты Сын Божий, бросься вниз». То есть, ну, он его поставил, и как, ну, докажи им, знаете, ну, покажи, ты же Божий Сын, да? Ну, вот, ты сбросишься, и, ну, все уверуют. Понятно, что Иисус Христос не имел похоти в себе, но дело-то в том, что дьявол, он такое же творение, он поступает по тем как бы тенденциям или потому, что у него лежит как бы в сердце, если у него есть сердце, я не знаю. Но, разумеется, он сам искуситель, и в нем нет ничего доброго. Понятно, что он не подойдет к Иисусу, не будет его укреплять и говорить: да, ну, держись, сейчас будет там и скоро Голгофа. Но он его пытается искусить. Смотрите, вот он ему дает три вида искушения. Хотелось бы вот дальше, давайте разберем ответ, который дал сатане Иисус Христос. Я думаю, что такой же ответ нам следует давать, когда мы проходим через искушение, когда наша плоть нас искушает, когда глаза, мы что-то хотим, что-то желаем, и когда, конечно, возгордимся мы, бывает такое, то как надо отвечать? Первое, давайте прочитаем. К нему подходит третий стих. «И сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». Сатана использует тело Иисуса Христа, человеческое тело Иисуса Христа, именно желание тела голо для того, чтобы искусить его. Или, можно так сказать, подошел он его с целью дисквалифицировать его. Почему это, вот, хотелось бы разобрать, почему это было искушение. Смотрите, почему Иисусу нельзя было, нельзя было брать этот хлеб до, в этот момент. Если мы откроем Евреям 5 глава, Евреям 5 глава, стих 8-9, здесь очень интересно написано про, про Иисуса. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных именно виновником спасения вечного». Если мы, конечно, сбалансируем то, что здесь сказано, понятно, что... что совершенствовался. Иисус, он был совершенным, да? И здесь еще написано, что он страданиями навык послушания. То есть, что он непослушный был? Нет, он был послушный, только без страданий. Но для того, чтобы, для того, чтобы Отцу Небесному было принести в жертву, чтобы был принесен в жертву Сын, ему надо было, чтобы Сын принял образ человеческий, принял плоть. Соответственно, если он принимает плоть, он должен пройти... все, что должен пройти человек. То есть он в своих страданиях, он стал совершенным. Он стал совершенной жертвой для нас. И поэтому Иисус сам по себе ничего не делал. Он делал то, что ему говорил Отец. И послушным сыном. Он должен был быть послушным сыном. Если он был введен в пустыню, и он был введен Духом Святым, и было положено определенное время, в котором ему надо было там быть и поститься, он должен быть там поститься и ничего не есть. Вы знаете, то же самое дьявол использует и наши плотские желания для того, чтобы... Ну, не попугает нас, ничего. Цель его такая, чтобы дисквалифицировать нас. Или цель его такая, чтобы, ну, причинить нам как можно больше вреда. И чтобы мы вообще не спаслись. Ему не надо, чтобы никто спасся. Поэтому он искушает каждого. И хочет забрать свою ловушку, свои сети. Смотрите, очень интересное предостережение, которое дает апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 9 глава. Первое послание Коринфянам, 9 глава. Здесь он говорит так. Здесь разговор идет про наград, про венец. «Все подвижники воздерживаются от всего». Ты для получения венца тленного, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, боюсь не так, как чтобы только бьюсь не так, как чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть. Здесь дается нам предостережение. Если мы идем по плоти своей, если мы живем по плоти своей, то, конечно же, если мы так живем, мы не можем рассчитывать на то, что мы будем иметь общение с Богом, и мы будем иметь долю в Царстве Небесном. Следующий пункт. Дьявол хотел, чтобы Иисус использовал тот дар и ту силу, которой он был наделен, для того, чтобы удовлетворить собственную плоть. То есть он ему говорит, что, ну, говорит, сделай, видишь эти камни, ну, сделай себе хлеба. Я думаю, что Иисус мог сделать себе хлеба. Но для нас очень интересно, может быть, поразмышлять об этом, что как мы используем те таланты, которые нам дал Господь. Для чего мы используем эти таланты? Смотрите, нам Господь дал на таланты время. Для молодежи дал молодость. Как мы используем? Для того, чтобы угождать своей плоти? Ну, конечно же, дьявол хочет, чтобы мы именно так использовали. Он каждого зовет, чтобы было угождение плоти. И ответ, который дал Иисус Христос, этот ответ записан, мы просто посмотрим, может быть, в контексте. Второзаконие, 8 глава, со 2 по 5 стихи. Второзаконие, 8 глава, со 2 по 5 стихи. Говорит так: «И помните весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящих из уст Господа, живет человек». Как это напоминает наш путь? Для израильского народа как бы было глупо полагать, что в той ситуации, в которой они находились, что они сами себя кормили. На самом деле кормил-то их Бог. Ну и также голодом морил их Бог. Соответственно, полагаться на желание собственной плоти – это глупо. Глупо, потому что Господь заботится о нас, Он об этом говорит. Он об этом говорит, смотрите, почитаем Матфея, 6 глава, с 31 по 33 стих. Матфея, 6 глава, с 31. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Господь знает, что мы имеем нужду, и Он о нас заботится. Нам не надо иметь обеспокоенность о том, что нам есть, о том, что нам пить. Нам не надо, чтобы эта обеспокоенность наша превышала наше служение Богу. Конечно же, для того, чтобы нам усмирить свою плоть, мы не будем это читать, но вы знаете все, в Ефесянам 5 глава, 18 стих написано, что мы через песнопение, вот то, что вы слышали, так как мы наполняем себя Духом Божиим и исполняемся Духом, и вот этим образом мы можем усмирять плотские желания. Похоть очей. Сейчас быстренько. Похоти очей, интересно, что мы читаем: «Возвевшего на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». В чем заключалось здесь искушение? Искушение, конечно, заключалось в том, что дьявол пытается, чтобы он ушел с этого пути, с Голгофского пути, с пути искупления. И, конечно, он ему готов даже отдать все. И мы знаем, если мы будем читать Откровение, потом он своему Антихристу, он все это отдаст до какого-то времени. То есть у него была эта власть. И, конечно, после грехопадения у него как бы она номинальная власть, но она есть. Но для Иисуса Христа это все, вот эта власть этого мира и слава этого мира, она не представляла никакого интереса. Она для него не представляла никакого интереса, потому что это все было бессмысленно. Если бы он имел эту власть, если бы он имел эту славу, это бы ничего не изменило, потому что все люди грешны, и никто не может войти просто потому, что он хорошо живет, или потому что у нас хороший или известный руководитель, или пастор церкви. Никто не может войти в Царствие Небесное таким образом. Соответственно, для нас, для верующих даже, может быть, обладать самой высшей славой или самой... чтобы у нас была самая сильная власть какая-то, мы какие-то были высокие президенты и так далее, и так далее. Но посредством этого просто не знать Господа, мы все равно пойдем в ад. Это для нас не являет никакой роли. Даже бы, если бы Иисус получил эту власть, даже если бы, если так гипотетически просто к этому подойти, то все равно он должен был поклониться сатане. А мы знаем, кто поклоняется, тот и служит. И для нас получение власти, получение этого мира, или, ну, к примеру, вот то, что мы видим сейчас, что мы имеем детей, или кто-то имеет братьев, и они, ну, хорошие, послушные бывают, и потом, знаете, идут в школу. У школы, конечно, окружается эта атмосфера греховная, и начинает меняться, начинает быть похожими на мир, начинает одеваться так, как они, слушать такую же музыку. Соответственно, ну, вывод какой? Они, повадки тоже такие же получаются, мирские, потому что если ты будешь слушать музыку и выглядеть так, как они, одеваться так, как они, говорить таким, так, как они, то ты должен и поступать так, как они, так как ты не будешь воспринят в этом мире. То есть поклонение или получение всего того, что мы видим в этом мире, оно за собой влечет автоматически за собой влечет то, что мы должны будем потом принять философию или логику этого мира и поступать так, как диктует нам князь этого мира или дьявол. Власть дьявола – это иллюзия, потому что хоть и сейчас, и мы можем сказать сейчас, конечно, посмотрим на мир вокруг, понятно, что по каким законам он живет и кому он поклоняется, но мы знаем, когда мы читаем откровение, знаете, как говорит, хэппи-энд будет. То есть для верующих людей, им нельзя опираться именно на эти мирские ценности, потому что, ну, оно исчезнет. Мы не знаем, когда Иисус придет, но когда Он придет, это все прекратится. Какой дает ответ дьяволу, какой нам надо давать ответ, когда он нам искушает наши глаза? Ответ взят тоже из Второзакония. Мы не будем читать, но контекст, в принципе, известен. Господь говорит народу израильскому, что когда они придут в землю обетованную, то они, конечно, увидят и виноградники, и очень-очень много того, что были оставлены предшественники эти. И он их предупреждает, чтобы они не пошли вслед другим богам. Это предупреждение, как бы оно сейчас даже адекватно и для нас. Потому что если мы выросли как верующие люди, или даже приняли Господа, даже в сознательном возрасте, но когда мы живем с Господом, конечно, Он нас благословляет, и, конечно, будут благословения, и, знаете, есть усидчивость, и люди там занимаются музыкой, прославляют Господа, у них есть усидчивость, им, конечно же, легче будет потом и в институте изучать предметы и так далее. Они могут добиться очень многих успехов, но предостережение для нас, для молодежи, когда ты добьешься всего, когда всего, что только можно добить, когда у тебя будет самая большая карьера, чтобы ты не забыл Господа. Господь не осуждает виноградники, которые там были в Израиле, или там мед и так далее, или все блага. Он это дал своим детям. Но Он говорил, чтобы мы не прикладывали к этому сердца своего, потому что таким образом мы забудем Господа. И во Второзаконии, и также в этой 4 главе написано, чтобы такой же ответ Иисуса Христа был. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Но если мы еще будем в Второзаконии, там написано еще, чтобы мы Его боялись. И вот это, в принципе, когда у нас происходит искушение, то такой принцип, который мы должны взять из этого текста. Прежде всего, поклонение Господу. Поклонение Господу 1 Иоанна, если вы еще не закрыли, 1 Иоанна, 1 глава, 3, 4, 3-4 стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с Ним, а наше общение с Отцом и Сыном... Так это я тоже читаю? Да. Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть, когда у нас является поклонение и общение с Господом, и общение с братьями у нас идет, у нас появляется радость. То есть, чтобы мы заменили радость от того, что мы видим, радость мирскую, от того, что мы приобретаем эти игрушки, самолеты, вертолеты, машины, 3 дома, 4 дома, 5 домов. Вот, и потом, конечно, мы забываем и в церковь зайти, потому что некогда, надо аренду за все платить, надо работать, то Господь говорит, чтобы на самом деле вы, когда вы прославляете Господа, то вы наполняетесь радостью, вы наполняетесь миром Божьим наполняетесь вы, и нам это уже не надо, и нашему духу этого не надо. Второе служение. Как я уже говорил, что, вы знаете, Иисусу Христу служили имением. Ну, Господь не осуждает деньги, не осуждает и, может быть, какие-то материальные благи. Потому что, ну, как мы, миссионеры, бы существовали, если бы мы бы им не посылали деньги? Конечно, хорошо было бы, чтобы даже какой-то правитель, имеющий власть, он взял бы там и запретил аборты, или разрешил, чтобы в школе, в public school изучали Библию. Было бы очень хорошо, чтобы власть применилась таким образом. Но, конечно, это невозможно, но именно второе, что мы должны делать, чтобы нам не следовать за миром и за тому, что мы видим в мире, это использовать то, что нам дает Господь для Господа. И третье, конечно, написано, чтобы бойтесь Господа. Бояться Господа – это, конечно, не то, что там трястись как-то где-то там в углу зайти, но понимать, что Господь тебя смотрит, что Он за тобой смотрит, что Он тебя видит, и что если ты будешь поступать плохо, если ты будешь поступать по плоти, то он тебя накажет. Он это говорит, и очень интересно, что пишет Иов. Вы помните, 31 глава, Иова 31 глава, 1 стих. Книга Иова. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Вот так вот. И когда я помню, когда только уверовал, то на веб-сайте ходишь, и знаете, и какие-то картинки, они выплывают. Я думаю, ну, что-то как-то не хочется все это уже смотреть. То, ну, я просто решил на... Я знаю, что там дальше будет, или... Я просто не решил, ну, я просто, даже если мне какая-то нужна информация, я, может быть, с другого места ее возьму, просто не буду на этот веб-сайт заходить. И знаете, когда какое-то время, когда ты прикладываешь усилия в том, чтобы, ну, если знаешь, там идет соблазн, и как-то это предотвратить, не смотреть на это, то через какое-то время, когда это все выплывает, то оно уже смотрится как-то странно, это уже как нехорошо, знаете, нехорошо, потому что ты думаешь, ну что это такое, это не то. То есть не смотрится уже так, как это как должно быть. Ну ладно, зашел, там картинки не те, которые должны быть. То есть если мы прикладываем свои усилия, если мы как-то положим между у себя в сердце, то Господь это благословит обязательно. Он это сказал, и Иова, это получилось. И Господь это знал, Он называл его праведником. И последнее, будем проговорить про гордость житейскую. А что происходило там? Смотрите, обратите внимание, если вы когда-нибудь обращали внимание, что в первом случае дьявол искушал Иисуса на уровне плоти, то есть на уровне желания плоти, да, тела. Потом на уровне, второе искушение было на уровне эмоционального или какого-то сознательных процессов, то есть, или многие называют этот душевный уровень. И, конечно, третье искушение – это искушение, он использует здесь Слово Божие. На уровне духовном искушает. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написан ангелом своим, заповедает о тебе, сохранит тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего». В чем была ошибка дьявола? Или в чем было искушение? Искушение было в том, что он не до конца процитировал Псалом 90. Потому что это же было взято из Псалома 90. И кажется, что, ну, на самом деле, ну, так написано же, да? Но он просто, знаете, один стих пропустил. Это он в Псалом 90, он цитирует, дьявол цитирует 11 и 12 стихи, «Ибо ангелам своим заповедую о тебя, храня тебя на всех путях». Но он пропускает 9, к примеру, стих 10. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Смотрите, Господь, упование. То есть это распространяется, эта защита Господня распространяется только для того, чтобы кого Господь избрал упованием своим. Для человека, который избрал Господа упованием своим, для этого человека распространяется. Мы дальше, если мы будем читать, мы видим, что он, Иисус начал проповедовать в храме, они его вывели, хотели его сбросить, но он прошел мимо них. Прошел мимо них, они его не смогли. Господь его защитил. То вот именно здесь дьявол предлагает Иисусу, конечно, поступить по-своему, или сделать, как бы избрать для себя другой путь спасения. Ну, знаете, вот представляете, он стоит на этом крыле храма, спрыгивает, и там, знаете, куча народу, и они, вау, ну, это и явное чудо, ты уже не можешь против этого просто ничего сказать, потому что, ну, все видят, и ты спрыгнул, и целый невредим. Я когда уверовал, то мне дали фильм «Иисус», и у меня не было телевизора, не было видеомагнитофона, то я пошел к менеджеру нашего, очень хороший человек, старый еврей, и я попросил его, он неверующий, вообще неверующий, ни в чего не верит, но я попросил его посмотреть этот фильм. Он никогда про Иисуса не слышал, но он посмотрел этот фильм. Иисус, он на Евангелие Луки поставлен, он просто по Евангелию Луки поставлен, то есть без всяких там спецэффектов, просто текст Божий. То ему очень понравилось, когда он смотрел на горную проповедь, слушал, он говорил, что да, это действительно мудрый человек это сказал, но когда его распинали, он не выдержал и говорит, но почему он со креста не сошел? Я не знал тогда ответить, но как тогда ответить, но и действительно, а что бы это изменило? Ну, сошел бы он со креста. Ну, одно поколение израильтян, может быть, бы и уверовало, может быть, и не уверовало бы. Ну, второе бы вообще забыло бы. Ничего бы это не изменило. Был и идеальный, и правильный, и только единственный путь. Через Голгофу был. Путь искупления грехов. Конечно же, Иисус Христос не мог действовать сам по себе, потому что они были едины с Отцом, и Он поступал так, как поступал Отец. Для нас, что мы можем от этого взять? То, что проблема бывает, знаете, ну, мы не уповаем иногда на Господа. И, конечно, когда мы не уповаем, то очень у нас начинается роптать, ропот начинается. Почему не уповаем? Ну, потому что у каждого, знаете, свое мнение. У многих его вообще нету. То есть не проверяем, когда вот, ну, ни сами не читаем, не назидаемся, мы имеем какое-то свое представление о Слове Божьем и как-то так поэтому живем. Вот посмотрите сами, откуда появились, с чего появились все эти секты, мормоны, я не знаю, иеговисты. Они же все вышли, были люди, которые были христианами, которые изучали Библию, но они пришли к выводу, что, ну, я не знаю, там, не буду это говорить, но мормонское там вообще очень сложно, и иеговисты тоже, что на самом деле Иисус Христос это ангел, Михаил и что-то такое, и, а где они это нашли, непонятно, но в любом случае они были иеговисты, когда они, знаете, иногда походят, проповедуют, то они вот избранное число, они только знают правду, остальные все христиане заблуждаются, вся земля и все христиане заблуждаются, но они только познали, у них есть ихнее число, там кто-то вошел, только уже тогда больше стало, но все равно они что-то там какую-то придумали, отговорку. В любом случае, вот, что гордость наша иногда нам, когда мы слышим слово, она иногда нам мешает воспринимать, мешает его осуществить. А соответственно, нам иногда кажется, что мы живем по Слову Божьему. Знаете, вот мы вроде, у нас Слово Божие, вот мы так, и что-то не происходит. Но на самом деле, если мы неправильно понимаем, и мы вырываем из контекста, как вырвал здесь, преднамеренно, конечно же, вырвал дьявол из контекста Псалом 90, то, ну, а что можно ожидать? Разумеется, никакого благословения не будет в этом. Здесь, отвечая на искушение дьявола, Иисус цитирует Второзаконие 6 глава 16 по 17 стихи. цитирует Он говорит, не искушай Господа Бога вашего, как вы искушали его в массе. А что происходило в этой массе? Это то, что вы, если вы помните, то это Израиль занимался своим обычным делом, роптал на Господа, и они хотели воды. И, конечно же, по-моему, это записано, Исход 17 глава. Исход 17 глава. Исход 17 глава, и они здесь, я просто не буду читать, но я, чтобы время не терять. И укорял их Моисей, говорил, что они, что... Зачем вы искушаете Господа? Понятно, что Господь знает, и Он им даст, но интересно, что Он потом подходит к Господу, Моисей, говорит, что они меня сейчас даже побьют камнями, если им не дать попить воды. И здесь интересно написано, что «И нарек месту», это 7 стих, уже последний, если читаем, «И нарек месту тому имя Масса» или «И Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». То есть, смотрите, здесь проявляется неверие. Наше неупование на Господа, происходит или ведет к тому, что у нас проявляется наше неверие. И в Евреям, если мы 3 главу откроем, то там дальше продолжение этой истории будет, но мы все его знаем, что Евреям 3 глава, если мы будем читать 7 хотя бы стиха, то потому что, почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточайте сердец ваше, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегнедовал на онный род и сказал, непрестанно заблудшие сердцем, не познали они путей мои, поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, то есть эти, мы знаем, что они не вошли в покой. И наша гордость ведет с собой, конечно, ожесточение нашего сердца, то, что мы... Вы знаете, многие люди даже согласны, и, может быть, и не есть, и голодать, и даже отказать себе в пропитании и так далее, но удовлетворить свою гордость, что вот только я это знаю, только я это умею. И даже когда ты человека говоришь ему, так в Библии не написано, нигде не написано такое, и ты поступаешь, и ты сам это придумал. Но люди, знаете, говорят, они вот ожесточаются сердцем. И для того, чтобы, конечно, не произошло этого ожесточения, и для того, чтобы... не произошло то, что произошло с Израилем в пустыне. Дальше, если мы будем читать эта же глава, то смотрите, дает предостережение какое. Он говорит, смотрите, братья, чтобы не было к вам, в ком из вас сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Пока говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточайте сердец ваших, как во время ропота. Прежде всего, мы должны наблюдать за собой. Хоть мы верующие люди, ходим в церковь, но ответственность наша должна быть, чтобы мы наблюдали за собой. Не за другим, но... Не за ближним нашим, кто как ходит, но прежде всего за собой, что мы делаем. И, конечно же, вы понимаете, очень сильное искушение. И мы знаем, что в последнее время будет именно искушение, искушение будет еще сильнее, потому что написано, что в последнее время еще будет хуже. То хотелось бы сказать, что чтобы... мы не думали, что как бы, у нас еще есть какое-то время или так далее, потому что мы не знаем, когда придет Иисус Христос. Но когда придет, то все закончится, весь этот мир закончится, и начнется Его Царство. И после Вознесения Церкви те, кто останутся, они, конечно, им не позавидуешь, то, что будет там. Я думаю, вот все. Уже время, я, наверное, уже очень слишком долго переговорил, не смотрел за временем. Давайте встанем, помолимся. Господи, Отче Небес, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого человека, который здесь находился и положил размышлять о Тебе, размышлять о Твоих страданиях, и чтобы сохранил от искушений дьявола, сохранил и укрепил каждого в его нуждах, в его пути к Тебе. И положи на сердце, чтобы мы, когда читаем Слово, то мы его внимательно читали, чтобы мы его не ожесточали сердце свое и его также приводили его в действие, исполняли его. Все это прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.